То есть это некоторая попытка построить рай на земле.
Никакого места для динамики, для развития в утопическом мышлении нет.
Идеология — это ложное сознание, и от идеологии нужно держаться в этом смысле подальше.
Мы всегда находимся на линии соприкосновения. Чистоты и грязи, тьмы и света.
Да, люди врут. Да, люди ленивы, глупы.
Вот что мы можем сегодня с этим сделать?
Всем привет, это ЦРИ, с вами радио Республика Суждения, где мы не обсуждаем актуальные новости, а говорим о вечном. И сегодня тема нашего выпуска — утопизм. Родион Юрьевич, Центр республиканских исследований часто обвиняют в каких-то утопичных рассуждениях, в каких-то идеальных теориях, оторванных от реальности. Как может существовать мир без государства? Что такое эта ваша добродетель? Где она в человеке обитает вообще? Какое у нее определение, в конце концов? Вот. Что бы вы ответили на подобного рода обвинения?
Мне кажется, для того, чтобы ответить на них, нужно сначала разобраться с тем, что вообще принято называть утопизмом, в том числе в академической науке. Поэтому я думаю, что нам как раз следует разобраться, что под этим понимали в новое время, что под этим можно понимать сегодня, какие у этой идеи предпосылки, как она существует сейчас. Поэтому давайте поговорим о том, что такое утопия.
Хорошо, тогда, наверное, начнем с того, что такое утопия. Вот как вам кажется, в какую историческую эпоху вообще появляется идея утопии? И что она собой символизирует? Да, вот какая потребность стоит у мыслителей прошлого за поиском некоторого утопичного идеального мира?
Дело в том, что утопия как таковая появляется в раннее новое время и непосредственно связана, конечно, с началом 16 века, а именно с публикацией одноименной работы Томаса Мора «Утопия». То есть это 1516, если я не ошибаюсь, год, первое издание. И любопытно, что буквально за 50, если не ошибаюсь, лет «Утопия» выдержала многократные издания на целом ряде европейских языков. То есть, во всяком случае, Томас Мор в 1516 году уловил нечто такое, что было характерно не только для него и для его окружения, а отражала потребность действительно людей этого времени. И если отвечать на ваш вопрос, что это за потребность, то я бы сказал так, что утопия представляет собой реакцию человека нового времени на исключение божественного промысла в этом мире и попытку реализации этого промысла через, собственно, человеческие возможности, человеческие стремления, человеческие практики.
То есть это некоторая попытка построить рай на земле. Человек теряет надежду, может быть, на рай в загробной жизни, теряет вообще ощущение того, что существует загробная жизнь, и поэтому начинает обустраивать свой здешний, посюсторонний мирок, пытаясь представить, как лучше его обставить, да, каким должно быть идеальное устройство того сообщества, в котором он живет. Правильно понимаю?
Безусловно. Дело в том, что конечно, в 16 веке церковь не исчезает, вера в Бога, во всяком случае, формально не исчезает, но она перестает быть какой-то содержательной частью жизни человека. То есть интеллектуалы, во всяком случае, этого периода, мы сейчас говорим прежде всего о них, они, даже если воспринимают Бога, они его воспринимают уже довольно отдаленно, не в таком пламенеющем смысле, например, раннего или даже средневекового христианства, а в каком-то таком уже полумеханическом образе творца, который создал творение и во многом забыл о нем. То есть они замыкают человечество в герметичный мир здесь и сейчас, имманентного, посюстороннего, но тем не менее они не могут избавиться от идеи, что их земной, неполноценной, убогой достаточно жизни должно противостоять нечто большее, нечто, где реализуется все лучшие качества человека, вообще все лучшие свойства. Даже кажется, что сам мир может быть облагорожен. И если в христианской традиционной модели мышления это происходит уже в другой реальности, на новой земле и в новом небе, то утопия — это попытка притянуть эту реальность в этот мир, попытку реализовать парадиз в нашей с вами земной жизни.
Да, но ведь в то же время утопия — это, по большому счету, место, которого нет. Или даже, если угодно, которого не может быть. Да? Место, не имеющее своего топоса, расположения на земном шаре. Вот в этом смысле, насколько она противопоставляется реальным практикам, реальной жизни, есть ли необходимость в 16 веке, есть ли запрос на то, чтобы воплотить утопию? Как вам кажется?
Я не думаю, что мы можем говорить об утопии в 16 веке как о идеологической модели, потому что идеологическая модель — это то, что уже предполагает прежде всего государство, у которого достаточно сил, аппарата, возможностей для того, чтобы сугубо умозрительные конструкции превращать в социальные практики и институты. Поэтому в 16 веке, когда государства еще по большому счету просто нет, нет и рычагов, нет ресурсов для того, чтобы взять и одномоментно превратить вот эту нашу скудную, убогую реальность в парадиз. И в этом смысле утопия остается относительно невинной с точки зрения идеологической, поскольку она указывает только на отчаяние интеллектуалов, но одновременно указывает и на невозможность принуждения, невозможность механического и насильственного слома сложившихся социальных практик ради реализации взглядов отдельного человека или какой-то группы, или какой-то партии. Но с другой стороны, утопия, конечно, предуготавливает приход такого мышления, которое с удовольствием использует насильственные методы для воплощения утопии в жизнь.
Хорошо, вот вы упомянули, что государства в 16 веке еще нету, и поэтому на самом деле нету механизма для попытки даже воплотить утопию в реальности, в реальном политическом сообществе. А что происходит с утопизмом с появлением, с кристаллизацией государства там, в середине 17 века, в оформлении Вестфальской системы международных отношений, идеи суверенитета закреплений, и, может быть, даже позже, когда государство во многом достигает своего апогея, как мне представляется, с Великой Французской революцией, когда государство, собственно, становится вот такой конструкцией по умолчанию, которая во многом объемлет собой общество, да, сливается с ним вплотную и от имени общества строит какие-то модели, какие-то взгляды, какие-то представления о том, как это самое общество должно существовать.
Ну, дело в том, что утопия, конечно, возникает в начале 16 века, не исчезает сразу. Это жанр, который продолжает существовать и через век, и далее. Просто, естественно, она постепенно трансформируется. Она превращается в том числе в феномен, который будет впоследствии назван, например, утопическим социализмом. То есть первые зачаточные формы социализма, они как раз росли из утопического мышления, потому что они в нем обнаруживали очень яркие и интенсивные образы, например, равенства, братства, которые впоследствии будут воплощены отчасти в жизнь революционерами практиками и станут частью идеологической борьбы уже внутри самого государства. Но в утопии они существуют несколько в ином формате, действительно оторванном от реальной практики, но уже содержащем в себе очень многие черты идеологического мышления как такового. И прежде всего веру в институты, веру в возможность институциональным образом изменить действительность, и в том числе повлиять на человека. Повлиять на человека очень специфическим способом. Потому что принципиальный момент в утопии состоит не в трансформации отдельно взятого человека, его души, его психики и так далее, а в создании таких социальных условий, которые даже в отсутствии такой трансформации, в отсутствии улучшения, скажем просто, человека, общую социальную среду делают правильной, делают соответствующие требованиям справедливости, что само по себе уже тоже предуготавливает возникновение самого мышления государственного типа, которое предполагает возможность создания нормативной системы, которая вовсе не направлена на улучшение человека, а направлена просто на сдерживание человека, создание таких разных заборов и капканов, которые даже плохих людей, условно говоря, заставят быть формально, во всяком случае, хорошими.
Ну да, все равны, поэтому необходимо найти место каждому. Но хотелось бы в связи с этим вспомнить другого мыслителя, который этих самых французских социалистов-утопистов критиковал, Фурье и прочих, Карла Маркса, который, с одной стороны, начинает с вот, критики утопического социализма, который критически смотрит на государство как механизм воплощения некоторых благих и желаемых политических практик в реальности, да, которые критически относятся к государству, который, как мне кажется, очень верно отмечает его эксплуататорский характер, и верно отмечает, что государство в принципе стремится разрастаться и стремится захватывать пространство, а преследует чужие интересы, но в то же время развивает свои идеи таким образом, что их потом тоже начнут критиковать за утопизм. Потому что в конце вот этого диалектического развития истории, в конце этого пути, все равно как будто бы маячит некоторый рай, который оказывается достижим, и более того, достижению которого мы должны непосредственно поспособствовать здесь и сейчас. Правда, уже не через механизмы государства, а путем пролетарской революции.
Но я все-таки бы с этим не согласился, с утопизмом марксизма. Почему? Потому что, во-первых, прежде всего, фундаментальное все-таки отличие, что особенностью утопического мышления является его статичный характер. То есть утопия предлагает не какой-то процесс, не какую-то динамику становления правильного общества. Утопия предполагает мгновенную трансформацию общества благодаря правильной системе институтов. Даже не то, что трансформацию общества, а просто приведение общества в какой-то упорядоченный вид в соответствии с какой-то логикой того или иного автора. Никакого места для динамики, для развития в утопическом мышлении нет. Специфика же марксизма состоит в том, что Маркс не предлагает набор институтов, которые автоматически сделают общество правильным. Наоборот, он высвечивает ту логику, которая заставляет исторически существующее человечество жить тем или иным образом и подчеркивает необходимость того, что эта логика приведет в конце концов к коммунизму. Если даже говорить о коммунизме, то я бы все-таки сказал, что он не соответствует характеристикам утопии, потому что прежде всего Маркс на самом деле никак не описывает толком коммунизм. Он только говорит о том, что только при коммунизме человек обретет свою человеческую сущность и уже в таком виде выстроит те социальные институты, которые будут ему необходимы. То есть на самом деле Маркс, как ни странно, может быть даже ближе к классической традиции, потому что он предполагает трансформацию человека. Утопическое мышление не предполагает трансформации человека, только трансформацию институтов. Маркс же говорит о том, что без трансформации человека, ну, без исчезновения фигуры пролетария, без отказа человеческого сознания от идеи частной собственности, а точнее не просто без отказа, потому что отказ от частной собственности это свойство в том числе и утопии, а без осознания характера частной собственности, ее причин, ее последствий, не произойдет вот этого качественного скачка. Поэтому, как ни странно, я бы не сказал, что Маркс является утопическим мыслителем. И это, собственно, такая же претензия, которая предъявляется нам, людьми, которые просто не понимают, о чем они говорят, что такое утопия.
Ну да, я, наверное, во многом соглашусь, потому что Маркс, как вы его сейчас описали, это Маркс экономическо-философских рукописей, то есть это Маркс во многом через призму франкфуртской школы, да, которая очень активно потом комментировала эти самые рукописи и выстроила отдельную неомарксистскую теорию на этом всем. Но в то же время Маркса понимали иначе. В начале 20 века Маркса, как мне представляется, поняли вполне себе утопически, так скажем. Да, действительно присутствует динамика, да, присутствует идея трансформации человека. Но вот эта идея рая, который достижим, который воплотим, и который, собственно, воплотим во многом посредством бюрократического аппарата государства, просто государства правильного, государства советов, да, она как будто бы все равно марксистский проект в 20 веке приводит вот эту самую колею утопическую, когда приходится отодвигать идеал с каждой следующей пятилеткой, грубо говоря, да? Но вот коммунизм будет через 30 лет. Не достигли, хорошо, через 15 лет, через 10 лет. Ну и вот так вот отодвигается, но все равно вот этот идеал маячит, на который, собственно, общество должно равняться. Вот как вам кажется, 20 век, советское государство, тоталитарные практики, носит ли советский проект утопический характер? Или он все-таки близок к марксизму в том его понимании, в котором вы описали?
Ну, в том-то и дело, что мне представляется, что советский проект к марксизму как таковому имеет самое косвенное отношение. Действительно, вот советское общество, и точнее советский проект, особенно 20-х годов, он несет в себе очень сильный отпечаток утопизма, потому что он несет в себе отпечаток, на самом деле, еще творческих, художественных поисков социальной среды, в которой он, помимо рабочих и крестьян, естественно, развивался и существовал. И поэтому совершенно неудивительно, например, что марксистские интенции, марксистские лозунги, марксистское движение было хорошо, интенсивно воспринято, например, там, футуристами, да, которые сами по себе пытались увидеть очертания некоего правильного будущего. Хотя, конечно, не совсем вот в этих классических формализованных институциональных рамках утопизма, но во всяком случае дарили какой-то символ утопии. Поэтому советское государство, конечно, следует отличать от марксизма в его чистом виде. И если наши слушатели обратятся, например, к тем самым экономическо-философским рукописям, они обнаружат, что Маркс прямо в них выносит приговор советскому государству, да, как вульгарно понявшему марксизм. Поэтому следует принципиально различать эти две вещи, но утопический момент в советском социализме, если хотите, или советском коммунизме, безусловно, присутствовал. И этот утопический момент, он во многом тоже был вызван попыткой компенсировать отсутствие уверенности в возможности Царствия Божьего. И на самом деле многие авторы 20-х годов очень интенсивно использовали религиозную риторику для того, чтобы или обосновать ее в рамках советского марксизма, или чтобы ее критиковать, но тем не менее интенсивность внимания к этой религиозной риторике подчеркивает важность самой потребности вот в чем-то принципиально трансцендентном, в чем-то ином, что мы, тем не менее, сегодня руками рабочих и крестьян можем или должны даже построить.
Угу. То есть, резюмируя, марксизм мы уважаем больше как марксизм критический, как марксизм раннего Маркса, если угодно, а не как марксизм идеологический. Да? Как мы помним, Энгельс, по-моему, упоминал, что, собственно, идеология — это ложное сознание, и от идеологии нужно держаться в этом смысле подальше. Ну хорошо, заканчивая с марксизмом, тогда, наверное, перенесемся уже во вторую половину 20 века и перенесемся на другую часть земного шара, в англосаксонский мир, в мир аналитической философии. В 1971 году Джон Роулс пишет работу, которая станет ключевой для всей западной философии, которая станет невероятно цитируемой, которая, как считается, по крайней мере, среди аналитических философов, воскресила политическую философию в 20 веке, во многом отказавшись от тех тезисов, которые стали общепринятыми и которые погубили политико-философский проект в его изначальном значении. Так вот, в этой самой работе, в «Теории справедливости», Джон Роулс предлагает методологически использовать проект реалистической утопии, как он это называет. Что это такое? Это попытка, с одной стороны, абстрагироваться от каких-то черт человеческой природы, от каких-то фактов, которые мы знаем о реальном мире, от каких-то шероховатостей, которые мешают воспроизводству справедливого общества, для того, чтобы вот таким незамутненным, идеальным взглядом посмотреть на сами принципы политического устройства, посмотреть на то, какие сообщества, какие институты, какие нормы и законы могут быть справедливыми. Вот как вы относитесь к этому методологическому, если угодно, предложению? Реалистическая утопия — это эвристически полезный ход для республиканской, например, теории?
Мне как раз кажется, что Джон Роулс не столько воскресил, сколько убил политическую философию. И как раз вот эта его методологическая конструкция гипотетического договора, например, который заключают гипотетические рациональные индивиды, освобожденные, как вы сказали, от собственных черт, освобожденности от шероховатости этого мира.
Прикрывшиеся занавесом неведения от этого
неведения.
Всего.
Так вот, это и есть попытка возрождения утопического мышления или новая его итерация. Когда нам говорят, забудьте про людей, как они есть. Забудьте про конкретного человека, забудьте про его взгляды, ощущения, эмоции, его жизненный путь, его духовный рост или падение. Забудьте про это все. Давайте абстрагируемся от человека и введем индивида, атомарного индивида, который равен, как обычно, всем остальным фундаментально, поскольку для Роулза является само собой разумеющейся интуиция равенства, что мы во всяком случае должны строить такой мир, который будет опираться на идею равенства. Вот эта интуиция равенства, она на самом деле фундаментально утопична, потому что она отсылает как раз не к человеку, а к единице. И для Роуза, в принципе, все остальное — это дело техники. Как нам вот эту единицу привести в нужное состояние, которое мы выведем благодаря абсолютно механическим, рациональным, аналитическим методам. И поэтому для нас это принципиально враждебная методология, поскольку наш взгляд на вещи исходит из того, что политическая философия начинается не с моделей, не с моделей сообщества, во всяком случае. Политическая философия начинается с модели человека. Человека, от которого Роулс и пытается освободиться. А мы-то говорим, что человек — это каждый человек, это живой человек. Человек со своими пороками, страстями, добродетелями. И что политическая философия может быть только продолжением этих добродетелей или пороков, или их борьбы. Но во всяком случае мы не можем сказать, что политическая философия — это кабинетная модель, которую можно вывести, закрыв глаза на реальный мир, закрыв глаза на людей таких, которыми они предстают и в нашей жизни, и прежде всего в своей собственной духовной и психической жизни. Поэтому, безусловно, мы отрицаем такой подход и считаем, что это как раз попытка современного мира загнать политическую философию в учебник по математике, которым в конце концов становится не только Роулс, но и вся большая традиция, которая из него рождается.
Итак, я, наверное, во многом соглашусь. Роулс действительно продолжает великий проект просвещения. Он исходит из базовой предпосылки о фундаментальном моральном равенстве людей. Однако в то же время, если мы не будем называть это все утопизмом, не будем называть это утопией, хотя Роулс сам напрямую это делает, а, например, назовем это идеализмом, мне кажется, подобного рода методологические рассуждения могут заиграть несколько иначе. Роулс отсылается не только к философии просвещения, к Канту, например, но и к платоновской традиции, к традиции идеализма, к идее о том, что идеал справедливости, некоторый эйдос, которого нет в посестороннем мире, может и, самое главное, должен определять политическую реальность. То есть должен быть некоторым, если угодно, ориентиром для человеческих политических проектов, который... Этот идеал не может быть достигнут. Этот идеал фундаментально недостижим. Но тем не менее он должен быть вот такой путеводной звездой для любого ищущего политического философа. Насколько вам близки подобного рода ориентиры? Должны ли быть такие ориентиры у республиканцев?
Ну, дело в том, что здесь происходит некоторая подмена понятий. С одной стороны, конечно, мы говорим, что справедливость является и должна быть некоторым идеалом. Но не столько даже, конечно, для общества, сколько для конкретного человека. Другое дело, что возникает вопрос о том, а что именно мы называем справедливостью? Что именно, если хотите, становится валютой этой справедливости? И для Роулза и ему подобных валютой этой справедливости становится равенство. Чего мы совершенно не находим, естественно, у античных философов. То есть ни о каком равенстве в смысле Роулза говорить нельзя. Безусловно, идея равенства существует у античных, но она означает совершенно иное. Она означает... что равным положено равное. То есть, иначе говоря, сама категория справедливости означает каждому свое. И в этом смысле, да, безусловно, справедливость должна быть. Но справедливость как раз и состоит в том, чтобы воздавать каждому, что ему должно. И если мы возвращаемся, собственно, к вопросу о Платоне, то сама модель идеала, которая существует у Платона, принципиально отличается от модели идеала, которая существует в аналитической философии. Потому что для Платона... идеал как раз в принципе не может быть воплощен, потому что у него нет материального содержания. У него есть только духовно-ориентировочное содержание, это во-первых. Во-вторых, часто, когда говорят об утопии, в принципе, да, ссылаются на Платона и на его вот этот полис, да, то, что у нас обычно переводят как идеальное государство Платона. Но на самом деле Платон совершенно не говорит ни о каком идеальном государстве, о котором, естественно, он знать не мог, и даже не об идеальном полисе. В принципе, Платон говорит вообще-то о справедливости, которая существует в человеческой душе. И для того, чтобы объяснить ее на более ярком примере, он начинает рассматривать полис, называя его человеком, написанным крупными буквами. То есть, иначе говоря, полис для Платона есть только отражение того, что происходит в человеке. И для того, чтобы понять логику справедливости в человеке, Платон рассматривает ее на примере полиса, который вовсе не является набором, в данном случае, правильных социальных институтов, которые, будучи введены в жизнь, вдруг сделают эту жизнь райской. Для Платона это отражение того, как устроена человеческая душа. И что если бы человеческая душа была устроена правильно, если бы все мы привели себя в соответствие с нужным камертоном, то и полис наш выглядел бы вот таким образом, где высшее правит низшим, а не где существует некое, например, тотальное равенство, в том числе материальное равенство, о котором прежде всего на самом деле говорят современные аналитические философы из традиции Роуза.
Да, в этом смысле философы 20 века, подобно тому, как Ленин не понял Маркса, примерно так же, там, я не знаю, условный Рассел не понял Платона, да, обвиняя его во всех грехах, там, в том числе в тоталитаризме и так далее. Но все-таки, возвращаясь к теме ориентиров, не нужны ли республиканской теории подобного рода идеальные ориентиры, некоторые эйдосы, которые должны направлять человеческую душу, должны направлять человека, какие существуют у Платона? Разве не рассуждают республиканцы о добродетели, которая, вообще-то говоря, целиком не воплощается, наверное, ни в одном человеке, живущем на Земле, а в большинстве воплощается и вовсе в лишь как потенция, да, которая может быть реализована. А не нужны ли вот подобного рода идеалы республиканцам, подобного рода ориентиры? Или наоборот, республиканцы должны, боясь утопизма, обратиться к конкретному реализму и смотреть на человека, как он есть, со всеми его склонностями, со всеми его пороками, со всеми его негативными чертами, принимая их как должное. Да, люди врут, да, люди ленивы, глупы и так далее. Необходимо исходить из этого или все-таки искать некоторые ориентиры и идеалы?
Нет, ну мы же и говорим о том, что ориентиры и идеалы следует искать, но их следует искать применительно прежде всего именно к человеку. Не к человеческому сообществу, не к человеческим институтам, не к государству, не к праву, где они в принципе не могут быть воплощены, потому что эти идеалы связаны с человеческой душой. Поэтому, безусловно, мы говорим об идеалах. Но тезис наш состоит в том, что эти идеалы не могут быть воплощены как бы механически, автоматически, без вмешательства работы человеческой души. Нельзя всех сделать хорошими, справедливыми, добродетельными просто за счет принятия федерального конституционного закона. Нам требуется вести самостоятельную работу, индивидуальную и коллективную, как группа людей, которые стремятся к этим идеалам. Но мы отказываемся принять идею о том, что эти идеалы имеют какое-то нормативное содержание, которое всегда и везде может организовать человеческое сообщество, если мы зафиксируем его правильным образом на бумаге. Идеал — это прежде всего откровение, к которому мы стремимся душой, и которое должно трансформировать душу. Если этого преображения не происходит, то никаким идеалом мы не стремимся при самых замечательных законах. Поэтому, конечно, мы не принимаем человека таким, какой он есть. Мы как раз всегда и утверждаем, что человек — это всегда потенция. Человек — это то, чем только можно стать. И самое важное, что действовать таким образом, стремясь к этим идеалам, можно в любой ситуации. В ситуации, где у нас хорошие законы и плохие законы, где у нас есть материальный достаток и где у нас есть нехватка, где у нас есть государство и где у нас государства нет. Конечно, существуют социальные условия, которые более склоняют человека действовать правильным образом. Традиции, культура, должное образование, воспитание. Но ничто никому не гарантировано. И нельзя достичь Царствия Божия принятием нормативных актов.
Хорошо, я, наверное, соглашусь со всем вышесказанным, однако практически все, что вы только что упомянули, можно, собственно, и назвать той самой реалистической утопией, которую предлагает Роуз. Вообще-то говоря, только что, как мне представляется, если я неправильно понял, поправьте, было описано именно вот это разграничение идеального и неидеального проекта. С одной стороны, у нас есть некоторые ориентиры, у нас есть некоторый образ, не знаю, героя, добродетельного мужа, да, на который необходимо равняться, а с другой стороны, у нас есть неидеальный мир, который, собственно, необходимо привести в соответствие с этим самым идеалом и для которого существует отдельная, неидеальная теория. Я думаю, уже ни для кого не секрет, что простое принятие закона не поменяет человека здесь и сейчас, не поменяет окружающую реальность здесь и сейчас. И закон в этом смысле, естественно, должен ориентироваться на воспитание, если угодно, на изменение этой самой реальности, а не на просто некоторую декларацию идеалов. И с неидеальной теорией более-менее понятно. Вопрос скорее в другом. Необходима ли именно идеальная теория? Необходимо ли в принципе рассуждать о подобного рода отвлеченных категориях, как добродетель, как глория, слава и так далее? Здесь хотелось бы вспомнить Амартью Сена, подводя к этому самому вопросу, и его пример с горными вершинами. Амартья Сен пишет в своей работе «Идея справедливости», если не ошибаюсь, для того, чтобы сравнить между собой Килиманджаро и, не знаю, например, Эльбрус, нам не нужно знать, какой высоты Эверест. Нам не нужно искать некоторый идеал, самую высокую гору, нам не нужно подобным образом рассуждать о самом добродетельном человеке, о самом справедливом обществе. Нам необходимо лишь сравнивать между собою достижимые реальные вершины. Мы можем понять, что, например, Эльбрус выше, чем соседние пики, именно сравнив их между собой. Нам не нужно для этого искать какой-то идеал. Вот подобного рода реализм, отказ от трансцендентального институционализма, как называет это Амартья Сен, близок к республиканцам?
Мне кажется, он носит тоже довольно абстрактный характер. Или наоборот, или он слишком привязан к представлению о том, что есть какой-то конкретный набор социальных проблем, как в случае с Сеном, которые мы должны здесь и сейчас решать. Но мне представляется, что это вообще глубоко вторичные вещи. Ну да, конечно, это все плохо. Голод, засуха, трагедии, наводнения и так далее. Но на самом деле самые большие и страшные проблемы лежат в области человеческой души. И поэтому мы прежде всего должны думать об этом. Как спасается, если хотите, конкретный человек? Что можно сделать для ближнего, чтобы он в своей жизни стремился реализовать ценности свободы, величия, добродетели, любви к ближнему? Вот что мы можем сегодня с этим сделать? И это не вопрос идеальной или неидеальной теории. Это вопрос вообще, как мы воспринимаем человека, который находится рядом с нами. Что мы хотим вместе с ним делать? А мы хотим вместе с ним заниматься политикой. Политикой, то есть действительно взаимодействие свободных и равных индивидов. Равных не потому, что они просто родились от женщины в биологическом смысле, а потому что они восприняли потребность друг в друге, не связанную с удовлетворением материального шкурного интереса. Вот увидеть в ближнем свободного и вступить с этим свободным во взаимоотношения, которые будут подчеркивать в нем самое лучшее, вот это принципиальная задача республиканского объединения. И у нее нет непосредственных проявлений в форме институтов. В одних условиях эти институты будут одними, в других условиях другими. То есть, иначе говоря, мы все время находимся как бы на передовой. Мы никогда не можем сказать, что вот у нас сейчас более-менее неплохо. Мы всегда находимся на линии соприкосновения. Линии соприкосновения порока и добродетели, чистоты и грязи, тьмы и света. Вот где мы находимся.
Единственное, я, наверное, не согласился бы с тем, что в подобного рода рассуждениях о добродетели и пороке отсутствует идеальная теория. В любом случае присутствует некоторый образ, некоторый идеал, который вообще позволяет отличить добродетель от порока. В противном случае мы можем просто представить себе некоторый идеальный образ некоторого героя добродетельного мужа, который будет вполне себе добродетелен, который будет толерантен, который будет self-made man, который сможет обеспечить семью, который, собственно, будет успешен в бизнесе и материальных делах. Да? И подобного рода образ, я полагаю, республиканцам не понравится. В то же время образ республиканского добродетельного мужа может быть не близок другим людям. Вот ставит ли перед собой, по крайней мере, московские республиканцы, задачу объявить некоторый идеал, некоторый образ, некоторый ориентир, таким, если угодно, the идеалом, объявить всем, что именно наш вариант политического устройства истинен, справедлив и так далее по списку? Или все-таки это вопрос предпочтений людей и вопрос того, в каких категориях они мыслят, что им оказывается ближе.
Нет, у нас вообще нет задачи, по большому счету, кого-то в чем-то убедить. Нет никаких всех, которые должны вдруг встать на наши позиции. Мы просто объявляем, что мы считаем какие-то вещи важными, а какими-то нет. Каким-то что-то ценным, а что-то нет. Мы совершенно не претендуем на объяснение, по большому счету, для людей, почему, например, образ философа или воина для нас выше образа дельца. Мы просто говорим, что люди на самом деле принципиально отличаются друг от друга, в том числе с точки зрения своих познавательных способностей, своих склонностей. И, к сожалению, не все вещи можно объяснить рационально, передать аналитически, разжевать и так далее. А даже если разжевать, совершенно не обязательно, что человек это на самом деле воспримет своим сердцем и душой. То есть, когда Платон, собственно, говорит о условно-идеальном полюсе, он как раз и говорит о том, что в разных людях с разной степенью проявляются разные свойства. То есть, иначе говоря, люди по-разному ценят вещи. И Платон только говорит о том, что если бы полюс был идеальным, то одни господствовали бы над другими, потому что в объективном смысле, если хотите, какие-то из этих нитей, какие-то из этих металлов, которые составляют души людей, важнее и выше, чем другие. Но в том-то и дело, что такого полюса нет и не будет. А вот нити и металлы в людях действительно присутствуют. И поэтому мы занимаемся скорее поиском себе подобных или указанием себе подобных на то, что мы продолжаем вести ту борьбу, которую вели еще античные. То есть, иначе говоря, мы не строим идеальную теорию, которая бы соперничала с теорией Роуза, например, там, или Сена. Мы предлагаем взгляд на мир, который связан прежде всего с реальной повседневной практикой, с трансформацией конкретного человека. И совершенно не обещаем никакого рая на земле. Рая на земле не будет, на земле будет только ад. И вопрос состоит в том, как нам жить и бороться в этом аду.
Ну, наверное, на этой мрачной ноте мы сегодня и покончим с утопизмом. Спасибо, что смотрите нас, друзья. Не стройте идеальных теорий, а ищите тех, кто вам близок по духу, близок по взглядам, близок по устремлениям. Слава республике!